из-под ресниц ее густых горит и гаснет взор стыдливый. Но отчего души порывы и вздохи персий молодых? Скромница, потупив дивные ресницы свои, тем не менее решительно делала мне указание пальчиком. Пользуясь отсутствием хозяина, я не без сожаления отставил водку, решив не противиться зову сердца и прочего, а принять судьбу на грудь, как и следует русскому гусару. Наверняка особо столь пленительная нуждается в защите от посягательств злого дядюшки, нападок коварной мачехи, ну или, в крайности, всегда есть повод зарубить двух-трех усатых тараканов, бесчинно отравляющих девушке жизнь. А между нами говоря, главное — подойти и, выгнув спинку, вскинуть бровь и звякнуть шпорами. А уж причину, по которой вы беспременно должны оказать барышне услугу, она придумает сама. И не одну.
«Простите мне безумную дерзость мою, но не вы ли отважный поэт-партизан Денис Давыдов?» — смущенно пролепетал девица, пылко утаскивая меня к себе за портьеру.
«Узнайте имя бедного Давыдова, обойденного чинами, брошенного регулярной армией, окруженного дикими ордами неприятеля и забытого ветреной возлюбленной. Что ж, он у ваших ног».
«Отлично. Тогда не будем терять времени».
«Понял. Действую».
«Ой, нет, вы меня не совсем поняли». Девушка твердо уперлась ладошками мне в грудь, и жар гусарского поцелуя угас в туне. «Я должна предупредить вас об ужасной опасности, коей подвергаетесь вы в этом доме».
«Самое ужасное, что меня может ждать, это ваша немилость».
«Денис Васильевич, я порядочная девушка», — с завидным упорством пояснила красавица, пыхтя, отпихивая меня в сторону. «Мне больно вас разочаровывать, но вы в плену иллюзий».
«Тогда вы, искусительница, моя самая прекрасная иллюзия». Я все еще на что-то надеялся, ибо крепость, взятая одним наскоком, не доставляет большого удовлетворения человеку военных наклонностей. «Я отступаю, но исключительно по отсутствию привычки к войне с дамами. Будь вы французом, убил бы на месте. Но прежде скажите хоть ваше имя».
«Лизавета», — сдержанно поперхнулась она. «Теперь берите руки в стороны и выслушайте меня на расстоянии. Вам грозит беда. Я стала невольной свидетельницей жутких планов моего отчима, хозяина этого дома и его сношений с захватчиками. Почему вы на меня так смотрите?»
«А чем вы, говорите, он с ними занимался?» С трудом веря своим ушам, покраснев, переспросил я.
«Он продал душу нечистому».
«Ну, тогда мне пора». Я наконец-то понял, с кем имею дело. Лизонька моя явно оказалась сумасшедшей падчерицей, сдвинувшейся на отпщение тому, кого полагала она виновником всех своих злосчастий. Любой лямур не светит. С больным связываться себе дороже.
«Но выслушайте же меня. Все, что вы здесь сейчас видите — оптический обман, иллюзорные фигуры, зрительные абстракции, не более. Мой отчим подписал свою душу Буонапарту, и тот прислал французских тамбур-мажоров, наводнивших весь дом. Он специально заманил вас».
«Хм, так нас хотят убить?» — не поверил я, но мало ли что.
«Ох, если бы!» — с непередаваемой гримаской усмехнулась юная чаровница, заставляя меня изумленно икнуть. «Их цель глубже и страшнее. Велено повсеместно оклеветать и опозорить вас, выставив все русское партизанство в самом неприглядном свете. Пока вы тут вальсируете комплиментами, услужливые руки врага из тайных комнат рисуют для европейских газет порочные лики друзей ваших».
«В смысле пьяного Макарова под столом или бедрягу очередной красотки под юбкой, — облегченно фыркнул я. «Да пусть подавятся щелкоперы! Россию этим не дискредитируешь! Гусары виной женщины — такой же триединый символ, как вера царя Отечества! Хе-хе. Не прокатит!»
«Ах, вот значит как! Так не угодно ли взглянуть?» Она высунула точеный носик наружу, осмотрелась и, подцепив меня за рукав, бегом потащила куда-то вдоль по коридору.
Должен признать, что фигурку Лизу Господь не обидел. Жалко, только разум ущемил. Но, с другой стороны, честь требовала тем более трепетного отношения к чудачествам бедной девушки, ибо... Что именно следовало за «ибо», я додумать не успел, так как был втолкнут в некую полутемную комнатку, освещаемую одним лишь канделябром на 6 свечей. В уголке, скорчившись, сидел маленького роста мужчина в шикарном мундире геральдических цветов Наполеона, прильнув лицом к щели в стене. На коленях его лежали листы бумаги и перья, а на полу стояла большущая чернильница.
«Вот-с, прошу убедиться, французский шпион», — обличающе указала суровая красавица, а злодей при виде нас выхватил из-за пазухи длинный пистолет. Однако же, прежде чем взвел он курки, я резво ахнул врага по голове его ж чернильницей. Окрасившийся француз рухнул на пол, дернул это к ножкой и затих.
«Вот так настоящие партизаны поступают с врагами отечества своего», — гордо объявил я, ставя на него ногу и безрезультатно пытаясь оттереть перемазанные чернилами пальцы о мундир поверженного. Увы, чернила надежные. Одно утешение. Французу досталось втрое больше. Вылитый негр синюшного колера. «Ну-ка, посмотрим, что он там подлого накорякал». «Мать честная!» «Мне почти стало дурно». Хорошо, хоть обморокоустойчивая девушка вовремя подставила надежное плечо, удержав падающего гусара. На толстом белом листе с похвальной точностью и пунктуальностью был изображен поручик Бекетов в засос, целуемый вахмистром бедрягой. Мало того, фривольность поз обоих офицеров не оставляло ни малейшего сомнения в серьезности их дальнейших намерений. Вне себя от гнева и разочарования я прильнул к узкой щели и тут же отпрянул, ошарашенно протирая глаза. Открывшаяся взору припохабнейшая картина сразила мое воображение и поставила под удар все идеалы юности. 4 моих друга, боевых товарища, герои многих сражений, львы на поле битвы и... Ой, ладно, опустим поэтические метафоры. Страстно обнимались друг с дружкой, кое-где уже и расстегивая одежды свои до абсолютного неэстетичного беспотребства.